This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Спустились осенние тучи, в долинах клубятся туманы, аккорды мелодии грустной наполнили наше сознание. Внезапно луга пожелтели, в садах осыпаются листья, на юг журавли улетели, и в сердце тревога стучится. В плену суеты неверия мы голоса неба не слышим, теряем прекрасное время, а вечность все ближе и ближе. Быть может, в угоду маммоне мы истиной пренебрегали, а всходы божественных зерен забот сорняки заглушали. Весеннюю пору и лето сменила осенняя зрелость, и юность, как пар, незаметно исчезла, как мнимая прелесть. В плену суеты неверия мы голоса неба не слышим, теряем прекрасное время, а вечность все ближе и ближе. Thank you. размышляем о Вышнем, о светлой отчизне небесной, сменяется буря затишьем, печаль обращается в песню, и пашем и сеем с надеждой, для вечности труд не напрасен. А Господом наша прилежность восполнится тысячекратно. Среди суеты и смятения мы тленного счастья не ищем. Христос — наша жизнь и спасение, нам вечность дороже и ближе. Христос — наша жизнь и спасение, нам вечность дороже и ближе.
Господь пояснял истины своего божественного учения примерами, взятыми из жизни природы. Он заставлял природу говорить с человеком живым языком. И мы с вами, послушные заветам своего божественного учителя, давайте выйдем сейчас духом своим в эти дни на просторы лесов, полей, лугов и послушаем живой голос осенней природы. Деревья сбрасывают с себя засохшие листья. Трава, прекратив свой рост, сохнет, никнет, темнеет. Цветы вянут и погибают. Гнезда на деревьях опустели, перелетные птицы улетели или улетают в теплые края. Заунывный осенний ветер кружит опавшие листья по дорогам и лесным тропинкам. Часто моросит мелкий дождь. А на полях хлеб уже убран. Поля почернели лишь кое-где. Одинокие, точно забытые колосья склоняются низко к земле под дыханием осеннего ветра. Природа умирает медленной смертью. А еще недавно была весна. Буйно раскрывались, встречая весеннее тепло, деревья, покрывались цветами луга, сады, весело щебетали птицы, природа ликовала, переживая свой расцвет. Было и лето, когда природа цвела и зрела во всем блеске своей силы и красоты, дышала тысячи ароматов своих цветов. На полях колыхались густые ряды наливающихся соками колосьев. Но прошла и весна, и лето, и наступила неизбежная осень, пору которой переживаем мы сейчас. Так властно, так ярко говорит осень в природе об осени человеческой жизни, в которую вступили уже многие из нас. Каждый человек идет неизбежно к этой поре. Серебром покрывается голова, проявляется таившиеся раньше болезни, горбится некогда прямой стан, руки и ноги теряют свою силу, тускнеет зрение, слабеет слух, угасают жизненные силы. А была весна и у каждого из нас, когда в дни золотого детства и ранней юности так легко дышалось, так легко верилось, когда весело и радостно было на сердце, и скорби не рвали сердце на части, когда не хотелось и думать о болезнях или будущей старости. Было и свое лето, пора жизненного расцвета, когда человек вьет свое семейное гнездо, когда он весь без остатка отдается избранной им любимой и дорогой работе, но когда сердцу уже хорошо знакомы и страдания с их жалом, подобным жалу скорпиона, лето жизни проходит. И вот видит себя человек, вступившим в осень своей жизни. О чем же говорит нам осень? Осень в природе — это время созревания плодов. Время сбора урожая, время подсчета запасов на зиму до будущей весны. Счастлив человек, который соберет с деревьев своего сада, с гряд своего огорода много полновесных, полнокровных, вобравших в себя соки земли плодов. Не напрасно его труды по выращиванию сада, по обработке земли, не страшит его грядущая зима. Жизнь каждого из христиан к его осени должна быть подобна дереву, покрытому обильными плодами, которые завязываются весной, наливаются и зреют летом, а осенью готовы к сбору урожая. Каждый из нас должен вырастить в своей душе духовный плод молитвенного горения, чтобы молитва стала для него сладкой, радостной потребностью души, как воздух для легких, как пища для тела. Каждый должен стать богатым плодами любви своей к Богу и к ближнему, украсить и обогатить себя делами милосердия, сострадания и прощения. В каждом из нас должны созревать смирение и кротость духа, при которых христианин не знает зависти и превозношения, гордости и злобы. Осень – время сбора хлебных злаков и обмолота. Каждый из нас должен быть живым колосом на ниве христианской жизни, стать пшеницей, готовой для раскрытия перед нами обителей вечного, блаженного Царства Небесного. И христианин знает, что Царство Небесное – это Царство Света, в котором не может быть грязи, лжи, зла. «Что общего у света с тьмою?» – спрашивает апостол Павел. Христианин должен всю свою жизнь стоять у дверей своего сердца, не допуская в него греха, который змеей старается вползти в душу. Для того и дается христианину благодать покаяния, чтобы он, борясь с грехом, омывал ею, очищал и убелял свою бессмертную душу для жизни вечной. Колос должен созреть. Наступит поздняя осень, и мы знаем, что за ней идет неизбежная зима. Заснет природа. Нет, не умирает, а спит природа зимой, а за зимой придет опять весна. И в своем возрожденном бытии, в своей обновленной красоте, вся природа вновь запоет радостный, ликующий гимн жизни. И каждый из нас знает, что за осенью жизни ждет нас неотвратимая смерть. Холодом будет сковано наше бездыханное тело, и земля примет это тело в свои объятия. Но человек не умирает, когда бездыханное тело опускают в землю. Потому и умерших называют усопшими, то есть уснувшими. Тело каждого христианина прибудет в земле только до той священной минуты, когда по гласу архангельской трубы воскреснут мертвые, чтобы со своими уже нетленными, преображенными, свободными от немощей тела соединиться со своими никогда не умирающими душами для вечной жизни. Закон Христа таков. Послушайте. Это слова Христа. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, верующий в Сына, имел жизнь вечную. И Я, — говорит Христос, — воскрешу его в последний день».
Если зной страстей и пороков человеческих не иссушит души на земном ее пути для жизни вечного блаженства, если холод и равнодушие к делу своего спасения не погубят душу вечной погибелью, то будет своя весна и для человека, для его души. И все, что было в душе чистого, светлого, доброго, с чем душа перешла туда, раскроется на просторе жизни вечной во всей своей красоте и не сравнится с этой вечной, нетленной красотой чистого человеческого духа ни синего моря, ни лазурь неба, ни золото солнца и никакая красота в природе. О, как хотелось бы быть достойным этого счастья! Друзья мои, не спускайте в жизни своей духовного взора с Господа Иисуса Христа и Небесного Иерусалима, место нашего вечного обитания, и пусть дума о своем вечном спасении будет первой в ряду других дум наших. Будем готовиться к вечной весне той жизни, которая не будет иметь конца.
Если душа утомилась под бременем, солнце померкло, и сердце во мгле, вспомни, что временно все, очень временно. Все ненадежно на этой земле. Розы цветут, но завянут под вечер. Ляжет роса, но исчезнет к утру. Гаснут от ветра зажженные свечи, льются ручьи, но засохнут в жару. Разве о чем-то печалиться можно, в сердце нести огорчение и страх, если на свете все так ненадежно, если и жизнь, как роса на ветвях? Жизнь на земле — лишь преддверие жизни. Ты, человек, как забудешь о том, знаешь, ведь ждет нас иная отчизна, вечный, нетленный, невременный дом. В вечных обителях радость спасения, души ликуют и славу поют, слезы и горе земного хождения будут забыты в желанном краю. В чем-то постигла тебя неудача или печаль посетила твой дом? Вспомни, как мало земля это значит, если вся вечность дана нам Христом.
О, светлое небо, родная страна, к тебе устремляю свой взор часто я. Живет там Спаситель, чудесный мой Бог. К нему я спешу среди бурь и тревог. О, светлое небо, я так устал, так хочется в небо, в любимый мой край. Сердце, как птица, стремится туда. Там мой Иисус, надежда моя. Не знаю, как завтра встретит меня мой добрый пастырь со мною всегда. В нем моя сила, надежда моя. С ним встречусь я скоро. В нем моя сила, надежда моя, с ним встреча. встречусь я скоро на небесах. О, светлое небо, родная страна, к тебе устремляю свой взор часто я. Живет там Спаситель, чудесный мой Бог. К нему я спешу среди бурь и тревог. Живет там Спаситель, чудесный мой Бог. К нему я спешу среди бурь и тревог. К нему я спешу среди бурь и тревог.
В сентябре месяце, в начале осени, в начале жатвы, перешел в вечность выдающийся труженик на Божьей Ниве Николай Водневский. Но какой великий плод он вырастил и оставил после себя для нас! Стихи, рассказы, проповеди, книги, радиопрограммы. Он уже в вечности, а мы долго будем еще пользоваться его трудом. Но для того, чтобы что-то вырастить, нужно много потрудиться. Только крапива, бурьян и разные сорняки сами растут. А над добрым плодом нужно трудиться. Порой этот труд похож на борьбу. Однажды, начиная проповедь, Николай Водневский сказал так: «История человека – это история борьбы». Я думаю, это он сказал из собственного опыта. Это верно, друзья. Жизнь – это борьба, это труд, это усилие. Сегодня в нашей радиопрограмме вы услышите проповедь Николая Водневского «Кто наш враг и как с ним бороться?». История человека – это история борьбы. Таков взгляд человека на историю. И действительно, изучая историю, мы обнаруживаем разные виды борьбы – международную, расовую, национальную, классовую, политическую, экономическую и так далее. Притом классовая борьба почти всегда занимает первое место в истории человеческих отношений. Ясно, что если существует на земле добро и зло, то должна быть между ними и борьба, но нельзя сводить эту борьбу только к борьбе классов. Каждый человек подобен государству в миниатюре, у которого кроме внешних есть внутренние враги, и эти внутренние враги бывают опаснее внешних. Внешних врагов распознавать нетрудно.
Но как трудно бывает нам обнаружить своего внутреннего врага, сокрытого в нашем сердце, а еще труднее воевать с ним. Вот почему чрезвычайно важно знать этого внутреннего врага, насколько он силен, где его главные арсеналы. Итак, кто же наш враг? В рабовладельческом обществе слово «враг» отождествлялось с рабовладельцем, эксплуататором, который делал жизнь рабов невыносимо тяжелой. При феодализме, следующей общественной формации, враг изменил лицо. Язвой общества стал феодал, крепостник, безжалостный хозяин. При капиталистической системе ведется постоянная и усердная агитация, что вся беда, все зло исходит от капиталистов. Если бы не было богачей-капиталистов, на земле бы наступил рай. Но так ли это? Коммунизм и его первая стадия социализм – общество бесклассовое. А сколько зла и несправедливости, сколько горя и слез, сколько невинной крови было пролито за последние 70 лет. Если коммунисты с коммунистами не могли найти общий язык и жить мирно, Китай и СССР, то ясно, что и они имели одного общего врага, но не знали, с какой стороны к нему подойти, чтобы его победить. Кто же он, этот враг, этот предвечный бунтарь, безжалостно терзающий нашу планету на протяжении всей ее истории? Где он, этот черный ворон, держащий в своих когтях голубя мира и не дающий этому голубю воспарить над стонущей и задыхающейся в борьбе землей? И кто же, наконец, наш истинный друг, готовый во всякое время прийти людям на помощь, защитить нас в неравной схватке с врагом? Великие мыслители и философы отчасти уже приоткрыли завесу и указали нам, где надо искать нашего главного врага. «Злейший враг человека живет в его груди», — сказал римский философ Сенека. «Ищите врага не вне, а внутри себя», — учил когда-то Лев Толстой. Эти откровения не могут сами по себе освободить порабощенную врагом душу. Недостаточно открыть больному истину и сказать ему, чем он болен. Ему нужно указать средства к выздоровлению. Библия учит, что борьба главного врага с человеком началась задолго до того, как образовались классы, нации и государства. Поэтому материалистическое определение истории как прогрессивной борьбы классов весьма и весьма узко. За всеми великими и малыми событиями истории человечества кроется борьба зла против добра, борьба неправды против правды, борьба дьявола против Бога. «Смотри в корень вещей», — любил повторять легендарный Кузьма Прутков. Обнаружить врага, сорвать с него маску, покончить с ним возможно только при условии, если человек проникнет в сущность вещей, найдет зародыш, источник зла и оттуда поведет с ним борьбу.
Жил человек гневливый до предела, он молод был, и вот отец его сказал, чтоб он, когда не сдержит гнева, вбивал бы в столб забора длинный гвоздь. Сначала столб пронизывали гвозди по нескольку десятков каждый день, потом все меньше, и однажды вовсе он молотком забора не задел. Отец его задание дал другое, когда он сможет снова гнев сдержать за каждую победу над собою. По одному теперь их выдирать. И вот настал тот день, когда в заборе он не нашел гвоздя ни одного, и сын сказал, довольный сам собою: «Смотри, отец, я победил его. Гнев побежден, и для отца важнее, чем столб дырявым, ставший от гвоздей». И молвил он, что сказанное в гневе гвоздей железных может быть острей. И как забор уже не будет новым, так в сердце шрамы словно от гвоздей, от грубого презрительного слова. Навеки остаются у людей.
Откуда же появилось зло? Если Бог – начало всех начал, если Он – творец всего существующего, всех видимых и невидимых миров, то откуда пришло в мир зло? От Люцифера? Но как зло пришло к Люциферу? Бог есть любовь, Бог есть добро, но само положительное, само добро вмещает в себя возможность отрицательного. Иначе человек не знал бы, что такое положительное. Человек никогда бы не узнал, что такое добро, если бы не знал, что такое зло. Ему дана свободная воля избрать тот или иной путь. Так или иначе, конечная победа останется за добром. Но в этом круге отрицательного и положительного, через страдания и борьбу, и заключена тайна жизни человека. Библия открывает нам, что зло не родилось в Едеме, но оно проявило себя при грехопадении человека, обольщенного падшим ангелом сатаной. Пророк Иезекииль открывает нам, вы можете прочитать об этом в книге Иезекииля, 28 глава, с 11 стиха, «Как высший ангел возгордился и был низвергнут с неба. Он не удовлетворился тем, что дал ему Бог. Он пожелал властвовать над небесными ангелами, быть подобным Всевышнему. Но он, так говорит пророк Исаия, упал с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю. Этим борьба Люцифера против Бога не закончилась, а только началась. От дней Адама и до нашего времени рабовладелец и раб, крепостник и крепостной, капиталист и рабочий, все оказались пленниками дьявола. За спиной у миллионера и нищего, власть имущего и бесправного, действует одна и та же невидимая сила, ожесточая и натравливая одних людей на других. Сатана, пользуясь людьми, зажигает войны, производит революции. Цель сатаны — уничтожить весь род людской, чтобы отомстить Богу. Сатана находит радость в плодах своей работы, в разрушениях, в опустошениях, в страданиях миллионов людей, в слезах обездоленных вдов и сирот. Он враг всякой правды, говорит Писание. Он лжец от начала, так сказал Христос. Люди, отрицающие существование Бога и сатаны, сами того не замечая, стали слепым орудием лукавого. Боевой лозунг дьявола – вы знаете какой? Бога нет! Делай, что хочешь. Диалектический материализм, проповедующий свободу, равенство и братство без веры в Бога, не уничтожает зло, а поощряет его. Печальная история грехопадения человека в Едеме все еще продолжается. И сегодня, как встарь, люди идут собственным путем, отвергая любовь Божью, план искупления и жизнь вечную. Почему Бог допустил такое испытание Адаму, а вместе с ним и всему человечеству, спрашивают многие. Они забывают о том, что Бог создал человека свободным. Как свободное существо, человек сам должен избрать, кого слушать, кого прославлять, кому принадлежать. Бог не желал падения человека, но допустил его с тем, чтобы человек познал самого себя, познал свое бессилие, свою зависимость от Бога и всей душой добровольно возвратился к своему небесному Отцу. Многовековая борьба добра и зла была пророчески предсказана Богом в момент грехопадения. Послушайте, это книга Бытие, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». От дней убитого Авеля и до дней Христа, распятого на Голгофе, семя Люцифера жалило семя жены только в пяту, не смертоносно. Но вот пришла полнота времени, и семя жены воплотилось в образе непорочного младенца. Распятый Христос одержал победу над сатаною, совершив искупление всего рода человеческого, и вот теперь... Когда спасение Христово совершилось, сатана центр своей борьбы, свои передовые позиции перенес на Церковь Христову, на людей, уверовавших в небесного посланника, искупителя грешников. Всякий истинно верующий человек знает, что нашим исконным врагом являются не политические партии, не государственные деятели и системы, не тот или другой человек, а сам сатана. Он пользуется всеми доступными ему средствами, чтобы противостать Богу и нарушить его предвечные планы. Иногда сатана действует даже через слабых и неопытных верующих. Вспомним, как Петр дал совет Христу: «Да не будет с тобою этого», другими словами, «Не иди ты на Голгофу». Христос хорошо знал, чей голос говорит в Петре, и потому ответил: «Отойди от меня, сатана». Часто мы говорим о ком-нибудь: «Он мой враг, они мои враги», забывая, что истинный враг-то наш сидит внутри нас, в нашей ветхой человеческой природе, в собственных невозрожденных сердцах. Иисус Христос сказал об этом, и евангелист Марк записал, 7 глава, 21 стих, «Извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство».
Господи Боже, смири мое сердце, дай для себя ничего не желать, жизни своей пред тобою, пред светом.
Как же бороться с врагом человека? Опыт показывает, что до тех пор, пока человек не ищет Бога, сатана как бы бездействует. Жизнь такого человека может проходить спокойно, дела идут успешно. Это бывает потому, что сатана уверен в погибели этого человека, и он старается просто не мешать ему на пути в ад. Но стоит человеку сделать шаг на пути к Богу, как враг подставляет ему палки, он пускает в ход искушения, соблазны, сомнения, недоверия, насмешки, угрозы, гонения и даже мученичество. Таковы методы работы лукавого. В это время духовной борьбы человек должен занять определенную позицию с Богом или без Бога. Это очень важно, потому что как только человек вручит себя всецело Богу и верою примет искупительную жертву Христа, сатана теряет свое право на душу этого покаявшегося блудного сына. С этого времени силою Святого Духа мы способны будем бороться и побеждать врага. Враг знает наши слабые места. Он будет атаковать нас, чтобы поколебать нашу веру, пробить брешь и снова овладеть нашим сердцем. В таких случаях Евангелие дает совет: покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Кроме веры и смирения перед Богом, у нас еще одно средство есть побеждать врага. Слово Божье. Это сильнейшее оружие против сатаны. Сам Христос, подвергаясь искушениям, пользовался этим оружием. «Ибо так написано», — отвечал Господь искусителю, и враг уходил. «Когда обращаюсь к Богу, грешник раскаивается во всех своих грехах, Бог очищает его сердце, и Дух Святой поселяется в нем». Враг уходит, но, как сам Христос сказал, уходит не навсегда, а только до времени. Он зорко следит за состоянием спасенной души, присматриваясь к слабым и легко уязвимым местам вашего характера и не теряет надежды возвратиться с бесами еще злейшими. Вот почему для христианина чрезвычайно важно хранить свое сердце чистым, ибо только при этом условии мы дадим Богу возможность обитать в нас Духом Святым и распоряжаться нами полностью». Без чистоты сердечной нам не избежать поражения, тяжких ранений и позорного плена. Потеряв силу Божию, мы можем вступить в бой с сатаной, но неминуемо потерпим поражение. В этом и есть причина частых падений многих верующих. Бог предлагает нам свои силы и свой испытанный оружейный арсенал. Христианин должен не только иметь Божье оружие, но и уметь им пользоваться. Бог призвал нас не для того, чтобы мы играли в солдатики, а чтобы мы на самом деле были испытанными воинами непобедимой армии спасенных. Бог предлагает нам Его оружие и Его силу. Послушайте, что пишет апостол Павел, обращаясь к Ефесянам. 6 глава, с 10 стиха.
«Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Итак, станьте, припоясав чресла ваши истины и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых.
Show.
Осенние краски тускнеют и гаснут. Все ближе и ближе зима. И ярче мне виден в молитве Давида пронзительный смысл псалма. Душа моя тоже все просит, о Боже, до старости, до седины, и душу, и тело достойно и зрело по милости вечной храни. Пусть тело стареет, и силы слабеют, но разум, Господь, сохрани, чтоб совестью чистой и ясною мыслью прожить мне последние дни. И в годы морозов храни от склерозов. Прошу, мой Отец, сберегите чувства и мысли, которые быстро теряют порой старики. Душа моя просит, настойчиво просит, шлифуй меня, Боже, сейчас, пока еще нужные клетки мне служат, и разум еще не угас. Дар этот просимый пошли в мою зиму, когда она мне суждена, по просьбе сердечной, тебе, Боже вечный, пусть будет во славу она.
Небеса мои долгожданные, несравненные небеса, рвется пылкий дух в сферы дальние, привлекает ум их краса. Небеса мои превосходные, драгоценные небеса, реки жизни там полноводные, благотрепетны голоса. Небеса мои ненаглядные, в буге радости мой покой. В мире горечи пью я сладости, обновляет жизнь Дух Святой.
Небеса
благодатных вершин, я в смирении. стерта пронзенная грудь, и через сердце бескрайнюю рану нам положен бессмертие путь к животворной любви океану. Там, в небесном восторге живом, в полноте неземных умилений, я навеки сольюсь со Христом, славя Бога за милость прощения.
Дьявольский метод известен – посеять в душе человека верующего сомнение в спасении, лишить его славной надежды, толкнуть во тьму отчаяния. Только тот, кто всецело доверился словам Христа, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, отразит нападки лукавого. Это слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Близок час, когда сатанинскому разгулу будет положен конец. Божий приговор вступит в силу. Церковь Христова будет восхищена от земли. Сатана будет обезоружен и ввержен в озеро огненное. Но пока наш враг на свободе, будем бодрствовать и помнить, что прибежище наше и защита наша – великий и всемогущий Бог. Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.